Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы сегодня с вами вновь встречаемся в нашем медицинском городке. Хотелось бы затронуть еще несколько вопросов, которые актуальны для сегодняшнего дня. Это особенности питания в летний период, ну и особенности климата, который мы переживаем с вами, как это влияет на здоровье. Действительно ли солнце, воздух и вода наши такие безусловные друзья, как это пелось в старой песне. Хотел бы в начале передачи обсудить последний вопрос, который я озвучил в начале сегодняшней передачи. Это особенности нашего климата и как они влияют на наше с вами здоровье. А именно вот ту пресловутую фразу или такую известную фразу из песенки «Солнце, воздух и вода», насколько это полезно и насколько это опасно бывает вот в такие летние периоды, которые из года в год становятся для нас все более и более нетипичными, и каждый год природа бьет новые рекорды. Климат становится все теплее, солнце становится все жарче. И нам приходится с вами встречаться с ситуацией, с которой мы раньше встречались или реже, или значительно меньше, или не встречались, в общем-то, вообще. Ну, что касается из всех этих трех составляющих воздуха, то здесь, конечно же, до сих пор и с точки зрения юмора, и с точки зрения правды было, есть и остается крайне актуальный и важный, конечно же, человеку, учитывая особенно присутствие в нашей городской атмосфере таких тяжелых экологических моментов, максимально все-таки присутствовать на свежем воздухе. И этот фактор не переоценим в рамках здоровья, особенно у людей, у которых есть сердечно-сосудистые и легочные заболевания. Чем чаще и больше они будут находиться на свежем воздухе, именно вне города, то есть поездка в сады, в дома отдыха, в этом плане, конечно же, она очень важна. Что касается двух других моментов, здесь хотелось бы, конечно, сделать определенную поправку для того, чтобы те заблуждения, которые существуют, не были все-таки, не передавались из поколения в поколение, чтобы все-таки к ним было правильно немножко отношение. Первое, в отношении солнечного загара и инсоляции. Ну, вот в выходные, часто прогуливаясь около наших городских мест, где люди загорают, купаются, в общем-то, хочу отметить с точки зрения врача-специалиста, что многие люди недопонимают вообще, какой риск и угрозу своему здоровью они наносят. Ну, так вот неуемно практически в нашем уральском климате, не соблюдая осторожности в отношении, в первую очередь, солнечного загара. Дело в том, что это известный факт, и за рубежом он практически уже введен в такой в элемент образа жизни у человека. И нет недопонимания среди общественности, у нас, к сожалению, еще, может быть, недостаточно уделяют этому вниманию или не так сильно кричат, как хотелось бы, о том, что солнечный ультрафиолет, солнечная инсоляция, она вообще-то небезопасна, и особенно небезопасна для нашего уральского региона, и поэтому тенденция загорать с точки зрения моды, с точки зрения исправить состояние кожи, это тенденция, которая, если так объективно говорить, больше несет вред, чем пользу. Потому что, ну, даже если человек не загорает, это, скажем, не привносит никакие-то негативные последствия в отношении здоровья человека. Конечно же, находиться на открытом, скажем, солнечном пространстве в легкой одежде – это совершенно не опасно и даже полезно для человека, но неуемное загорание, когда человек проводит после наших уральских суровых там зим, весны и осени, больше половину лета, причем это, если это несколько дней, практически все дни, концентрируясь на пляже и домах отдыха, стараясь позагорать, поймать солнышко, то все это крайне опасно. Опасно это по одной простой причине. Ученым давно уже известно, что солнечный ультрафиолет, особенно когда доза его превышает какие-то минимальные допустимые нагрузки, это природный фактор, который серьезным образом подавляет несколько параметров иммунной защиты человека. Это иммунная защита, связанная с сопротивляемостью таким известным инфекциям, как туберкулез. И врачи-фтизиаторы из года в год ежегодно отмечают вспышку активности туберкулеза после вот эпизода солнечной инсоляции. И это очень актуально для хронических вирусных инфекций. Это и касается хронических вирусных гепатитов, это и касается герпетической инфекции, это касается самых разнообразных других инфекций. Многие, даже далеко за примерами ходить не надо, по себе замечали ситуацию, когда вроде бы теплый день, человек находится на пляже, вот он позагорал, и после загара у него ни с того ни с сего начинают обостряться его хронические заболевания. У кого-то герпес, у кого-то насморк, у кого-то ангина, у кого-то воспаление мочевого пузыря, и дальше перечислять можно практически любой очаг инфекции, который может быть у человека, и иногда даже раньше в качестве, не знаю, полушутливой ситуации приходилось слышать, когда люди массово после загара испытывали насморк и простуду, это высказывало, что вот опять выброс какой-то на той-то электростанции или выброс на такой-то электростанции, чуть ли не на атомной, то есть списывались многие простудные какие-то заболевания, ухудшение самочувствия после загара на различные экологические факторы или даже какие-то ситуации катастрофами с электростанцией. На самом деле это все совершеннейшее заблуждение и глупость. Четко нужно понимать, что ультрафиолет – это вот то, о чем я сказал, это фактор, который серьезным образом перегружает защиту организма, иммунитет. И если у человека есть хронические заболевания, особенно если это заболевания, связанные с нарушением иммунитета, воспалительные заболевания суставов, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, в первую очередь печени, воспалительные заболевания кишечника, особенно нежелательно также у людей, у которых есть нестабильное высокое давление, нестабильное заболевание сердца и легких, все эти ситуации, они являются чуть ли не прямым противопоказанием для ультрафиолета, для загара, и поэтому человек, который имеет хронические активные заболевания, он категорически должен отказываться от солнечной инсоляции. Конечно же, посидеть в тени на берегу речки или пруда – это, в общем-то, полезно с точки зрения настроения и общего самочувствия, но ни в коем случае не стоит, скажем, выбираться за тень и пытаться загорать при ситуациях, которые я перечислил, почему-то испытывая такие вот ложные представления о том, что солнце оно закаляет, оно поднимает, в общем-то, защиту. Поэтому будьте очень-очень осторожны в отношении солнечных загаров. Второй очень важный момент, на который влияет ультрафиолет, это онкологические заболевания. Здесь можно отметить онкологические заболевания вообще, любой локализации практически, будь то онкологическое заболевание кишечника, поджелудочной железы или онкологические заболевания легких там, или других каких-то локализаций. Если у человека или есть даже подозрение, есть предопухолевые заболевания, или он даже прошел лечение, там, лучевую химиотерапию, оперативное вмешательство по поводу онкологических болезней, ему, опять же, категорически запрещено загорать. Это все крайне вредно и крайне опасно для человека в рамках рецидива заболевания и активации онкологических болезней. И особняком, конечно же, стоят так называемые онкологические заболевания кожи. Начиная от таких малоопасных заболеваний, заканчивая тяжелыми, злокачественными заболеваниями кожи, быстро прогрессирующими, такие как меланома, все это болезни, которые серьезным образом отвечают на солнечную инсоляцию, на загар и отвечают, как правило, в рамках активации болезни, прогрессирования и ухудшения его течения. Поэтому, если перечислять с медицинской точки зрения, опять же возвращаемся, то загар как таковой у человека, имеющего онкологические заболевания, нестабильные хронические заболевания сердца, легких, желудочно-кишечного тракта, суставов и с болезней, связанных с иммунитетом, все это прямые противопоказания. И ими не стоит ни в коем случае пытаться как-то перегрузить свой организм. И не только это важно с точки зрения человека, который живет, скажем, так сказать, в Екатеринбурге, Свердловской области, там, в других регионах Урала по поводу загара, но это очень важно и в рамках выбора места отдыха для человека, если он планирует выезд в летние периоды за пределы Свердловской области. Очень серьезно, очень аккуратно, очень ответственно нужно относиться также к выбору зоны и региона отдыха человека. Если человек выбирает какие-то курортные местечки около Крыма, ну и такие, значит, достаточно южные широты, где действительно солнечная инсоляция еще более активна для Урала, то еще более нужно быть осторожным и категоричным в рамках выбора, несмотря на то, что рекламные какие-то вещи зазывают как здравницы, как вещи, которые оздоравливают человека, нужно быть очень осторожным в этой ситуации. Конечно же, патологической какой-то такой неправильной паники в отношении всех этих ситуаций быть не должно. Слава Богу, организм человека, он достаточно высоко сопротивляем, но злоупотреблять этой ситуацией не нужно, и поэтому, вот рассуждая на частном конкретном примере, что, допустим, люди говорят, вы знаете, вот есть такая болезнь, я съездил, у меня ничего такого страшного, но это вот резервы организма какие-то позволили. Но вместе с тем, если так честно задуматься и вспомнить, что летний отдых за собой несет и чем он может на самом деле закончится в рамках тогда ситуации, когда человек очень неаккуратно относится к солнцу, то все практически люди могут вспомнить в эпизодах своей жизни или родственников, что да, действительно, обострения, ухудшения были, ну и дальше этим злоупотреблять, конечно, нельзя, потому что на примере практических моментов, когда человек приезжает, казалось бы, с юга, с лета, или позагорал на пляже, и у него тяжелое обострение заболевания очень-очень много. У нас первый звонок. Алло, мы вас слушаем.
Можно узнать, вот все-таки, если человек перегрелся на солнышке, то какую помощь в первую очередь нужно оказывать?
Так вот я сделаю маленькую сентенцию отступления от темы передачи. Иногда откроешь газету, посмотришь, там написано «сплошные пищевые добавки, сплошные чистки, сплошные травки». И тихо начинаешь думать вообще, а где правда в жизни, почему же так, в общем-то, людей обманывают на самом деле. Включишь телевизионные каналы, а там, значит, сплошная реклама каких-то средств, которые вот человека выздоравливают. Честно могу сказать, как отношение, ну вот человека, который старается быть во всем, рассказывать правду по медицинским аспектам, это все очень даже неправда и очень часто несет вред для человека. Поэтому, к сожалению, конечно же, такой правдивой информации не хотелось бы, конечно, так вот говорить, что только правда из наших уст. Правда, она, конечно же, говорится часто врачами на приеме, но она не так иногда преподносится, не доходит это все как-то до сердца, до души человека и не рассматривается это все с точки зрения вот чаяния практического человека, когда действительно нужно разобрать практические моменты. Что касается теплового удара, действительно ситуация достаточно реальная, в общем-то, в принципе, вот в настоящее время, учитывая те климатические особенности, на которых мы находимся. Первое, здесь мы должны с вами задуматься о том, что нужно сделать для того, чтобы не довести до теплового удара. Здесь очень важный момент – это соблюдение водного режима человеком. Дело в том, что тепловой удар по структуре своей – это перегрев организма, когда извне он получает большое количество тепла, и это приводит в первую очередь к сосудистой реакции, к тяжелой сосудистой реакции. Там развивается тяжелое нарушение со стороны сосудов, которые приводят к, скажем так, вот, к отключению центральной нервной системы. Во многом тонус сосудов зависит, безусловно, от температуры, зависит от объема жидкости, которая, в общем-то, протекает по сосудам. Вот факт, который мы несколько позже, может быть, еще раз акцентируем, но раз такой вот вопрос возник, то, что летом водный режим – это должен быть очень важный режим, на который мы должны обращать внимание. Человек минимум должен употреблять порядка 30 мл жидкости на килограмм веса. То есть, грубо говоря, если человек весит вот 70 кг, он должен употреблять 2 литра 100 мл жидкости, это как минимум. Плюс это должны быть еще расходы, значит, плюс минимум где-то порядка литра, связанные с выделением жидкости кожи и с выделением жидкости почками. Поэтому в среднем человек массой 70 килограммов должен употреблять порядка 3 литров жидкости. Это и супы, и морсы, компоты, чаи, к сожалению, очень часто получается, человек вот зимой, ну, имеет более низкую потребность для употребления жидкости, но, естественно, температура окружающей среды меньше, он, скажем, потеет меньше, и поэтому он обходится меньшим объемом жидкости. А употребление жидкости, оно переходит в определенную привычку. Человек вот сам говорит, я вот как-то много не пью. И если он сознательно не регулирует особенности своего питания в летний период, это вот является, как правило, риском развития таких вот сосудистых реакций. Поэтому обязательно, в первую очередь, если вы едете куда-то в лес, на пикник, отдыхать летом, в первую очередь вы должны задуматься о воде, о питье. Это даже не столь принципиально, как пища, а вот с собой взять бутылку чистой воды, морс, компот, что вам нравится, пожалуйста, это обязательно нужно взять. Если случилось тепловой удар, если человек потерял сознание, в принципе, там симптомы каковы? Человек не реагирует. Ну, вот, как правило, в летний период человек перегрелся, не реагирует. Конечно, под тепловым ударом могут скрываться несколько состояний на самом-то деле. Это может быть и развитие инсульта у человека, когда сосуд лопнул на фоне вот такой перегрева, лопнула аневризма, это может быть и сердечная недостаточность такая острая, которая развивается на фоне тепловой перегрузки. Поэтому я хочу сказать одно. Любая ситуация, связанная с тепловым ударом, это в первую очередь нужно задуматься о максимально быстрой транспортировке человека в любое медицинское учреждение, которое находится рядом. Если это вдалеке от леса и нет связи. Если это связь, то нужно, конечно же, связаться со службами спасения, скорая помощь ли, другая служба спасения, которая свободна для того, чтобы, если нет возможности транспортировать человека, потому что есть свои особенности для транспортировки, для того, чтобы вызвать службу и транспортировать его уже, значит, вот в этой ситуации. Поэтому это в первую очередь медицинская помощь. Вторая ситуация. Человек, значит, он должен сохранять горизонтальное положение, он должен лежать. Вот. Он, конечно, должен быть перенесен, если это случилось по факту как бы на солнце, в тень, в прохладное помещение. По возможности это, конечно, должны быть сделаны такие холодные компрессы, вот, на лоб, на, значит, руки, ноги, на грудь, живот, для того, чтобы попытаться несколько снизить температуру тела, для того, чтобы, если есть такая возможность, включились процессы регуляции. Вот. Как правило, в этом состоянии человек, ну, у него нет глотательного питьевого рефлекса. Если он не потерял полностью сознание, то это, конечно, должно быть его наводнение. Потихоньку, маленькими глоточками он должен стараться пить. Вот. Если он не в состоянии, значит, употреблять жидкость, то это только ситуация, когда ему можно внутривенно вводить жидкость, то есть здесь нужна капельница, нужна медицинская помощь как таковая. Препаратов, которые бы спасали от солнечного удара, просто нет. Поэтому пытаться искать в аптечке какие-то препараты, которые могли бы как бы ввести состояние человека, это нет. То есть это должно быть создание, так сказать, прохладного условия. Тень – это холодные такие компрессы из любой тряпки, так сказать, намочить на лоб, на руки, ноги, на, значит, на грудь, на живот положить. Вот. И это обеспечить, конечно же, контакт с медицинскими службами или транспортировать человека туда, если нет возможности, скажем, медицинским службам обратиться, доехать до какого-то, значит, вот помещения в лесу. Или это ситуация вызова на себя, если человека невозможно транспортировать. Но самое главное – это, конечно же, ситуация, как избежать теплового удара. Простая ситуация – это жидкость, обязательно достаточно серьезная нагрузка жидкости должна быть у человека, это раз. И второе, ни в коем случае не перегревать, значит, голову, то есть находиться на солнце или спать на солнце на пляже, как это бывает очень часто, значит, особенно если это сочетается еще с употреблением алкоголя, это вообще практически игра в очень опасную такую, значит, ситуацию, когда все это может закончиться достаточно печально. А дальше уже идет разговор по трем следующим аспектам, которые мы с вами разбирали. По поводу солнца мы поговорили. Особенно, конечно, будьте осторожны в отношении своих детей. Ну, просто будьте крайне осторожны. У ребенка нужно понимать, у ребенка механизмы терморегуляции, то есть механизмы регулирования температуры у ребенка до 5 лет практически они очень-очень несовершенны. Поэтому ребенка перегреть или охладить можно очень быстро и очень легко. Поэтому ситуация, когда ребеночек маленький, так сказать, выезжает куда-то на дачу, на купание, за ним нужен постоянно глаз да глаз. Нахождение на открытом солнце для него не есть совершенно такая вот, знаете, такая вот легкая и безопасная ситуация. Это должны быть крайне дозированные ситуации. Это, конечно, должна быть обязательно закрытая голова. Это, значит, такие прогулки на открытом воздухе, особенно если это такая жаркая, влажная погода, должны быть дозированы именно в рамках времени. То есть 15-30 минут такая вот реальная воздушная прогулка. А потом, конечно, нужно стараться все-таки максимально хотя бы крайне легкую одежду, что-то маечку, но чтобы на него набросить, потому что, к счастью, ультрафиолет, он мало проходит даже через вот такую самую легкую одежду, он мало напрягает кожу, и хотя бы, так сказать, вот такой солнечного перегара не будет. Ну и, конечно же, обязательно следить за детьми в рамках, так сказать, вовремя их поить, то есть стараться лишний раз предложить что-то попить, морсы, компоты, водичку, для того, чтобы не было ни в коем случае, так сказать, обезвоживания организма из-за температурного перегрева. У нас звонок. Алло, мы вас слушаем.
Скажите, пожалуйста, вот можно задать вопрос не совсем по загарам, а вот вы недавно задели вопрос о пищевых добавках. Буквально врач Лор выписал маточное молочко и считает, что это не пищевая добавка, а для улучшения слуха, предположим, уменьшение холестерина, там, стабилизация давления. Как вот вы на этот момент смотрите?
Спасибо за вопрос. Ну, вопрос, думаю, актуален всегда. Дело в том, что в отношении пищевых добавок, ну, вот надо просто понимать, мы сейчас переживаем с вами такой, как бы это правильнее сказать, в отношении пищевых добавок такую определенную смутную революцию у нас в России. Дело в том, что они существуют в любой стране, пищевые добавки. Но вот вы задумайтесь даже вот, вот по названию. Это добавка к пище. Дело в том, что пищевые добавки и добавка пищи, по сути своей, нигде в мире не рассматривается как лечебное средство, категорически даже не рассматривается. Она ни в коем случае не продается в каких-то медицинских аптеках. Она, как правило, продается за рубежом вообще в продуктовых магазинах. И она предлагается человеку, здоровому человеку, для ситуации, когда ему необходима компенсация повышенных умственных или повышенных физических каких-то расходов. Дело в том, что честно нужно заявить, нигде в мире нет ни одной серьезной работы, научной или полунаучной, которая бы четко прописала, что какая-либо пищевая добавка могла бы исправить какую-либо болезнь. Дело в том, что пищевая добавка – это, по сути, свой витамин, это, по сути, свой определенный как бы природный компонент. Но если говорить вот, вот по это, вот, там, маточное молоко, там, продукты пчеловодства. Все это продукты, которые разнообразят пищу. Они, естественно, увеличивают калорийность пищи, увеличивают доступность определенных микроэлементов в пище и других каких-то составляющих питания. Но они не являются лечебными средствами. Вот во всех пищевых добавках, вот сколько было каких-то исследований, экспериментов, многие авторы отмечают, что положительным в их действии является чувство уверенности человека вот в это средство. Но вспомните, сколько мы пережили революции в отношении этих пищевых добавок. Гербалайф, ну, пропила практически вся страна, да, вспомните, значит, ну, вылечился кто-то этим гербалайфом, забыли про него. Если бы это была такая замечательная, чудесная вещь, значит, ну, наверное, до сих пор бы это уже было достаточно широко в аптеках. Там какие-то, значит, китайские добавки, там, значит, там, тяньши, там, не знаю, визион, прошли уже эту всю революцию на самом деле. И каждый раз мы с вами сталкиваемся с одной и той же ситуацией. Вот появляется какое-то модное направление пищевой добавки. Значит, мы, ну, не знаю, я не могу за себя сказать, я категорически к этому отношусь негативно, считаю, что это совершенно не медицинский параметр, это может быть каким-то диетическим параметром, параметром образа жизни, там, увлечения, да, значит, но это не вопросы, не относящиеся ни в коем случае там, к здоровью и каким-то серьезным аспектам исправления здоровья. Вот. Ну, прошли мы все вот эти вот волны, то вот такое-то, кстати, название, то такого названия, ну, все практически, да я не знаю человека, который бы вылечился на этой ситуации, нет таких людей. Если помогло на какой-то период, помогло из-за чувства уверенности, вот вроде бы, понимаете? Но вот это чувство уверенности – это спекуляция своего рода. Вот все говорят, что мне помогло. Ну, так это ведь психологическая ситуация. Человек начал пить, если у него какое-то функциональное заболевание, он тоже скажет, да и мне помогло. Вы понимаете, здесь уже вот совершенно спекуляция над нашей жизнью. Мы уверенность подменяем или стараемся веру подменять уверенностью. Если верить, так нужно верить в наши истинные ценности, в православные ценности, в то, что проверено нашими дедами и отцами и является неотъемлемой частью нашей культуры, нашей веры. Но заменять нашу веру вот этой уверенностью в какие-то хитрые, тем более совершенно не серьезные медицинские вещи не стоит. К сожалению, это факт очень печальный на самом деле. Ну, не могу я осуждать врачей в аспекте, значит, многих ситуаций, потому что в каждом конкретном случае надо разбираться с ситуацией. Значит, почему было назначено, для чего было назначено. Есть действительно ряд очень легких заболеваний, которые требуют больше, знаете, такой вот не лекарственной терапии, а такой поддерживающей терапии, изменения образа жизни, изменения образа питания. Такие заболевания есть, и вот в этой ситуации действительно, рекомендация может существовать в отношении этих вещей. Но, к сожалению, опыт и практика показывают, что в 90, чуть ли не 5-99 случаях назначение пищевой добавки, оно не обосновано, оно не нужно на самом деле. И за ней скрываются такие, знаете, спекулятивные моменты. На любой пищевой добавке очень часто написано «очищает организм от шлаков». Вот здрасте, говорю я. Шлаков-то вообще в организме нет. Их ни один врач не видел никаких шлаков. Нет такого представления в природе. Если бы они были, согласитесь, мы бы в анализе крови заказывали человеку тест на шлаки. Но вы видели хоть когда-нибудь в анализе крови или биохимии, там, или мочи шлаки как таковые, о которых говорят эти пресловутые добавки? Да нет их на самом деле, не существует. И поэтому, конечно же, это все, к сожалению, имеет такую негативную сторону. Человек на фоне такой вот какой-то, знаете, такой массовой увлечения этими, казалось бы, такими безобидными средствами начинает увлекаться вот этими самыми разнообразными добавками, начинает их употреблять, а многие из них небезопасны. Вы посмотрите, посредством массовой информации, сколько прошло сейчас, слава богу, расследований. Четко показано, тайские таблетки крайне опасны. Да, в большинстве китайских препаратов есть травы, которые могут вызывать лекарства, гепатит сам по себе. И вопрос о том, что травы безопасны, это заблуждение и миф. А вы посмотрите, больше половины людей, которые распространяют добавки, это вообще не врачи. Поэтому, к сожалению, это ситуация, которая не имеет пока что юридической стороны. Примите здесь мое мнение как частное мнение. Я не являюсь таким экспертом и юридическим, и высшим медицинским в этом аспекте, но пользуюсь как бы все-таки возможностью микрофона и базируясь на свой опыт и определенный авторитет, конечно же, хочу заявить, что та любовь, которая существует к пищевым добавкам, она ложная. Она неправдива, это есть заблуждение. Ни от одной пищевой добавки ничего не исправилось человеку, кроме как вот чувство, знаете, что человеку дается какое-то средство хитрое, и он должен в него поверить. Так не нужно себе искать какую-то ложную веру в виде какой-то травки. Нужно, как всегда мы говорим в передаче, все-таки обратить внимание на те аспекты, которые проверены веками, годами, и душой, и телом. Врач, и молитва, и есть те аспекты, которые могут исправить все практически изменения, которые есть в нашей душе, в нашем организме. И на это надо уповать, а не искать каких-то вот ложные, неправильные вещи. В отношении следующего аспекта, который бы хотелось разобрать. В отношении воздуха мы сказали, это все полезно. В отношении солнца мы сказали, что нужно быть осторожным. В отношении купания. Дело в том, что нужно честно признать, купание в наших уральских реках и водоемах – это совершенно небезопасная ситуация. Просто небезопасно. Наблюдая те же самые вот, значит, пляж или городские пруды, в которых осуществляется купание, но это не вина организаторов, не вина властей, потому что оно просто не способно сейчас пляжи выдерживать то количество, значит, желающих, которые там находятся. Скученность, отсутствие такой естественной очистки водоемов, отсутствие такого активного течения и объема, сами согласитесь, сравните море и наши пруды. Это все говорит о том, что, в общем-то, водоемы наши в санитарном состоянии не просто по природе не приспособлены для активного купания. Поэтому я вас умоляю, если это не катастрофическая какая-то тяга для купания, старайтесь все-таки не пренебрегать осторожностью в отношении того, что любое купание может закончиться или легким отравлением, или вообще воспалением, так сказать, глаз, конъюнктивитом, воспалением мочевого пузыря, или заканчивая достаточно тяжелыми энтеровирусными инфекциями. Каждое лето мы это слышим. Пока, слава богу, таких вроде бы ПИД-ситуаций не было. Но вспомните, каждое лето оно проходит под маркой, значит, вспышки энтеровирусной инфекции, значит, вирусного менингита у детей после купания, после вот, значит, вот такой вот водной нагрузки процедуры. Поэтому обливание чистой водой, да ради бога, это хоть каждые 15 минут, значит, водные процедуры, да ради бога, но все-таки открытые водоемы, это ситуация просто по природе не приспособлены для того, чтобы там проводить так активно достаточно летний период. Будьте очень осторожны в рамках вот отравлений инфекционных как таковых составляющих. У нас звонок очередной.
А у меня такой вопрос. Когда лучше пить воду в течение дня между едой? До еды, во время еды?
Спасибо большое. Вопрос достаточно интересный. В отношении нескольких, можно быть, разобрать эту ситуацию. Если человек здоров, вот у него нет никаких заболеваний желудочно-кишечного тракта, у него нет каких-то хронических особых заболеваний, то это не принципиально, когда он пьет воду. Ну, традиционно лучше употреблять воду после еды, скажем так. Вот, это не является каким-то такой догмой медицинской, потому что, честно сказать, те знания физиологии пищеварения, которые существуют, они никак не влияют. Единственное, что если человек употребляет жидкость до еды, это, как правило, способствует ему более меньшему поступлению пищи. Ну, тут чисто простая физиология. Человек выпил стакан воды до еды, допустим, да, естественно, чувство сытости, оно формируется отчасти из-за объема желудочного. И человек может скушать меньше. Поэтому, если у человека есть избыточная масса тела, и он хочет похудеть, то он лучше должен принимать жидкость до еды. И в этом плане особенно важно, он должен принимать просто чистую, обыкновенную воду. Ни коктейли, ни морсы, ни какие-то, значит, компоты сладкие, просто вода. Потому что на самом-то деле вода – это продукт, который способствует, если у человека есть избыточная масса тела, еще и похуданию, потому что она берет на себя по тепловой емкости калории, и для того, чтобы нагреть воду, организм должен потратить определенную энергию. Поэтому чистая вода – это определенный такой диетический продукт, ну, такая обыкновенная температура, не горячая, не слишком холодная. Это обыкновенный даже такой диетический продукт, который способствует похуданию. Вот. Если человек употребляет воду после еды, то он просто компенсирует водную потребность как таковую, не способствуя, в общем-то, вот, растяжению желудка и понижению калорий. Между едой человек может пить воду совершенно свободно, так как ему хочется, никаких ограничений не должно быть. К сожалению, очень часто ограничения существуют, когда человек, знаете, вот, ну, так уж получается по природе, у нас человек вот бегает там по городу или работает постоянно, и вот он не хочет вот лишний раз сходить в туалет, потому что любое потребление жидкости – это нагрузка, естественно, для сосудов, для почек, мочевого пузыря. И это глупая ситуация, это очень опасная ситуация, когда человек вводит себя в риск формирования, так сказать, вот, мочекаменной болезни, так сказать, и просто недостаточной жидкости, которая способствует вот, низкому тонусу сосудов как таковом. Если у человека есть оперированный желудок, вот есть такая ситуация, то ему категорически всегда показано, что ему жидкость нужно употреблять только после еды, то есть он сначала должен употреблять только твердую пищу, но это редкая ситуация на самом деле. Поэтому здесь в зависимости от тех традиций или тенденций, которые вы хотите сказать для себя. Если вы хотите похудеть, то лучше принимайте до еды. Если вы, в общем-то, не имеете такой традиции, то принципиальной разницы нет. Наша передача подошла к концу. Я, как всегда, желаю вам бодрости, духа и здоровья. И напоминаю вам, самое главное для сохранения нашего здоровья – это молитва и квалифицированный врач. Не болейте, помогай вам Бог.